Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля. Сегодня обращаемся к одному интересному свидетельству из этой книги, которое совершенно неожиданно открывает нам тайны духовной жизни. Неожиданно именно потому, что такие тайны духовной жизни мы встречаем на страницах Ветхого Завета, на страницах Священного Писания Ветхого Завета в пророческом свидетельстве. То очень многое из того, что будет сказано, мы знаем сейчас, нам это кажется любому человеку, укорененному в церковной традиции, это кажется почти естественным, почти само собой разумеющимся. Слово «страсть» и «борьба со страстями» человек слышит так же часто, как слово «грех», «покаяние». И, разумеется, и в церкви каждый понимает, что такое страсть и как с ней бороться. Но иногда можно услышать такую мысль, что вообще все это никакого отношения к христианству по-настоящему не имеет, что на самом деле жизнь христианская, это надо уверовать во Христа, радоваться, благодарить Его и делать добрые дела, а никаких страстей всего этого быть не должно, это все выдумано монахами, а на самом деле ничего в человеке крещенном этого нет. И вот оказывается, если внимательно читать книги Ветхого Завета, то даже в Ветхом Завете, даже задолго до всякой монашеской традиции было известно, и вот свидетельство содержится о том, что на самом деле есть очень важные, значимые состояния сердца, которые либо мешают Бога общению, вообще взаимоотношению человека и Бога, либо в случае правильного устроения, наоборот, открывают путь Бога к сердцу человека. Вот об этом свидетельствует 14 глава книги пророка Иезекииля. «И пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Сие люди допустили идолов своих, сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицем своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им. Так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицем своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь, отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Вот такое свидетельство. О каких идолах, причем стоящих в сердце, говорит пророк Иезекииля? Вообще идолов-то нету. Их, в принципе, нету у израильского народа. Они изгнаны в плен. Они находятся не на своей территории, где могут творить себе, что хотят. Они находятся в чужой, и у них нет никаких идолов. Наоборот, они как-то объединились, как-то сгруппировались для того, чтобы чтить своего Бога. И видимым образом всех идолов отвергли. Ну, даже если бы у них была такая возможность, на самом деле ее нету. Они лишены возможности идолопоклонства. Да и не хотят они, осознав ту трагедию, которая с ними произошла. Мало того, что они как-то объединились и искренне хотят служить Богом, как такой жест доброй воли, жест намерения, выражающее их намерение жить с Богом, вот как раз этим жестом является приход к пророку. Они пришли для того, чтобы просить, что делать, как исполнить волю Божью. Что им скажет пророк, что они-то должны теперь здесь делать. Они искренне, то есть они в помыслах своих, в мыслях своих, они считают, что делают все правильно, они идолов не имеют, а поскольку никакого храма у них нету, они обращаются к пророку как свидетелю живого Бога с тем, чтобы он сказал слово от лица Бога. То есть их движение душевное очень правильное, очень логичное, последовательное и благочестивое. И вот вместо того, чтобы ответить им на это вопрошание, пророк Иезекииль их обличает и говорит: «Ничего я вам не скажу, Бог ничего вам не скажет, потому что сердце ваше наполнено идолами». Именно сердце. Он не обвиняет их в том, что они поклоняются каким-то железякам, деревяшкам, серебряным или каменным изображениям. Нет, они не поклоняются. Они формально не идолопоклонники, но в сердце своем они идолопоклонники. Что же за такое идол в сердце? Так вот, идол в сердце – это и есть страсть. Что такое страсть? Страсть – это то, чему мы служим, чему приносим жертвы, то, от чего ждем радости и утешения. Это и есть страсть. То, чему мы работаем, то, что занимает постоянно наш ум, то, что постоянно волнует наше сердце. Вот мы имеем некое намерение. Хорошее намерение, может, не очень хорошее, некое намерение. И вдруг в поле нашей зрения обстоятельства жизни каким-то образом приводят нас к предмету нашей страсти. Неважно, что это. Деньги, вещи, машины, любовь, удовольствие, чрево, вино, что угодно, ставит нас перед лицом того, что является подлинной нашей страстью. И все. Все наши намерения забыты, все наши порывы что-то сделать, они иссякли, потому что нам кажется, что мы свободны, пока не видим перед лицом предмет нашей страсти. И видимым образом каждый человек может таким образом узнать, насколько он страстен. Пока он сидит дома в келье, питается, скажем, в пост вареной картошкой, квашеной капустой, и так продолжается изо дня в день, неделю, вторую, третью, ему кажется, что он вполне мирился и победил свое чрево. Но если вдруг по неизреченной милости к нему Бога, где-нибудь на пятой седмице Великого Поста, человек совершенно случайно попадает в место, где предложен пышный стол, и он наедается без меры. Даже если он пытается есть только постную пищу, но наевшись без меры, он должен честно сказать: нет, страсть никуда не делась, она во мне живет, я ее не победил, я свое чрево не распял, потому что как только я увидел накрытый пышный стол, я совершенно забыл о 5 неделях, проведенных в уединении. Я совершенно забыл о том, что я ведь пощусь. Страсть повлекла меня, и я не смог ей сопротивляться, задним числом придумая оправдание, почему я ем. Мысли какие-то приходят в голову, что где можно, я же в гостях, ничего страшного в этом не будет. Задним числом придумая оправдание, чтобы совесть свою успокоить, но на самом деле я демонстрирую свою страсть. Я чревоугодник. И так бывает со всякой другой страстью. Если мои духовные или даже житейские намерения вдруг начинают колебаться, и память у меня как бы отшибает, я вижу перед собой то, что мне очень хочется сделать, то это значит есть страсть. Это и есть страсть. Обнаруживается тайный идол моего сердца, я о нем не подозревал, но он есть, потому что на самом деле я работаю этому идолу, этой страсти. Очень многие люди, как описывает свидетельство об этом Новый Завет, послания пророков, послания апостолов, они говорят о том, что очень многие люди, вот апостол Павел говорит об этом, апостол Иуда говорит, апостол Павел в частности говорит, что очень многие люди вкрадываются в дома богатых женщин, проповедуя им слово Христа. А на самом деле эти люди даже не подозревают, что работают они своему чреву, что на самом деле они сластолюбцы и чревоугодники, минимум как. Но человек даже не подозревает, ему кажется, что он делает благое дело, он обращает человека ко Христу. Вот об этом состоянии говорит Ветхий Завет, об этом состоянии свидетельствует пророк Иезекииль, потому что страсть – это и есть наш настоящий божочек. Это есть то, что на самом деле, чему мы служим. Почему? Потому что как только появляется предмет нашей страсти, мы обо всем другом забываем. Все наше сердце прилеплено к Нему. Он влечет нас к себе, Он пленяет наш ум, Он пленяет наше тело, Он вынуждает нас делать то, что Ему надо, и мы служим, жертвуем Ему наши силы, наши деньги, наш мир, наши накопленные какие-то духовные дары, то есть поступаем так же, как блудный сын, растрачиваем накопленные за дни воздержания, молитвы, постов в сокровища духовные, растрачиваем в момент, отдавая все это идолу, чтобы только пережить краткий миг удовлетворения, удовольствия, как нам кажется, полноты счастья, объевшись, напившись, удалив какую-то еще иную похоть, страсть, желание, влечение и так далее. Вот страсть – это не просто некая, так скажем, прихоть человека. Страсть – это действительно идол, и как таковой он занимает место Бога. Любая страсть опасна не тем, что свидетельствует собой немощь человека. Любая страсть показывает, что человек любит не Бога, что он любит на самом деле даже не этого идола, как его можно любить, он любит самого себя. В любой страсти человек любит самого себя не настоящего, не подлинного, извращенного, любит нечто в этом мире, приносящее ему большую радость, чем все что-либо другое. Он большее утешение и большую полноту, насыщенность, чем то, что он получает от Бога. То есть на самом деле сердце его в этой страсти. А Христос говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И человек, который пленен страстью, он не может войти в Царство Божие. Об этом постоянно напоминает из посланий в вузах, постоянно напоминает апостол Павел, перечисляя самые скверные страсти. Он говорит, что такой человек не может войти в Царство Божие, именно потому, что он страстен. И на самом деле он поклоняется идолам, даже если он входит в храм. До тех пор, пока в сердце его пленено страстью, он не может служить Богу. Вот в чем смысл борьбы со страстями, как ее понимали древнейшие подвижники благочестия, как ее понимали еще в Ветхом Завете, и потом унаследовали и через лицо апостолов. Это общая традиция человека, понимающего, хоть сколько-нибудь понимающего, что такое жить с Богом. Что значит исполнить заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим. Страсть – это нарушение первой и главной заповеди. Страсть – это как раз любовь к чему-то другому и насыщение чем-то другим. Страстный человек не может сказать, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, потому что страстный человек, вот эта жизнь, утешение, наслаждение, полноту, счастье, блаженство, он черпает, удовлетворяя свою страсть, находит это в предмете своей страсти. Вот почему это важно, вот почему это принципиально. Это не просто некая, так сказать, заморочка аскетическая людей, которые хотели достичь совершенства. Да и, кстати, что ж плохого в том, чтобы достичь совершенства, если такова заповедь, которая начинается, в частности, на горная проповедь. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И поэтому борьба со страстями, о которой написано так много в книгах подвижников, начиная с 4 и заканчивая 20 веком, это не есть некая, так сказать, удел монашеской традиции. Это есть христианство в жизни, деятельное христианство, потому что деятельность христианства, оно предполагает не только социальное служение, и не столько социальное служение, потому что и само социальное служение может погубить человека. Потому что если человек весь мир приобретет и очень многим поможет, но душе своей повредит, что толку ему от того, что он сделал? Если сердце его страстное, он не сможет войти в Царство Божье, он не сможет предстать перед Богом, потому что там все его существо должен занять Бог, а страсть должна умереть, а он не хочет. Эта страсть, предмет страсти сроднился с ним, он не может войти в Царство Божие, потому что там нет возможности насыщаться страстью. Там есть только Бог. И человек, который возлюбил страсть больше, чем Бога, не сможет отказаться от нее ради блаженства, хотя бы и был чрезвычайно милосердным, чрезвычайно добрым или филантропичным и благотворительным. Вот в чем трагедия, потому с такой напряженностью говорят святые отцы о борьбе со страстями, что в этом именно очень важный момент нашей жизни перед лицом Бога. Ну а дальше пророк Иезекииль не ограничивается только свидетельством о страсти. Он говорит интересное слово, что сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Что же такое за соблазн нечестия перед лицом? Это же и есть тот самый помысел страсти, тот самый помысел, о котором опять-таки так много написано в аскетической традиции. Та самая борьба с помыслами, которых каждый, наверное, читал, даже если прочитал всего лишь маленькую брошюрку по учению, ну, скажем, Иоанна Крестьянкина, одного из последних святых подвижников этого делания. Получается, что и эта борьба с помыслами не есть изобретение позднего или раннего монашества, раннехристианского монашества, что об этом есть очень конкретные свидетельства в писаниях даже Ветхого Завета, потому что на самом деле это не есть, еще раз повторю, достояние, скажем, монашеской традиции. Вся вот эта духовная жизнь, как и духовная брань, есть содержание духовной жизни вообще человека перед лицом Бога, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, так и до конца времен. Чтобы сохранить свою связь с Богом, человек вынужден вести духовную брань, потому что он живет в мире, лежащем во зле, и кроме падших духовных сущностей, падших ангелов, есть весь мир, он энергинен. Каждая вещь в этом мире имеет свою энергию. Эта энергия, излучаемая миром, лежащим во зле, она и может, способна пленить наш ум. Каждая вещь, каждое движение этого мира, она сопровождается той или иной энергией. И эта энергия воздействует на мое духовное существо, на мой ум, и способна его пленить. Вот что такое помысел. И этот помысел надо либо отвергнуть, иначе я попаду снова в плен мира, из которого пытаюсь выбраться. И если я не отвергну, то придется снова выкарабкиваться, снова начинать все сначала. Как мы уже видели, пророк Иезекииль говорит, что если праведник даже в конце своей жизни вернется к беззаконию, то погибнет за это беззаконие. Опять-таки, это явление духовной жизни. То есть человек, даже праведник, подвязающийся всю свою жизнь, должен подвязаться до последнего своего издыхания, до последнего мгновения своей жизни, он должен сопротивляться попыткам зла пленить его ум. Ведь так и началось падение. Оно же произошло именно в помысле, именно то, что некое существо предложило нечестие, и это нечестие пленило ум Евы. А Ева своими словами и предложением пленила ум Адама. И это пленение закончилось катастрофой для всего человечества, для всего мироздания. Ничего не изменяется в этом плане. Доколе стоит мир, доколе длится седьмой день творения, до тех пор всегда будет так. Есть лукавый змий, есть мир, лежащий во зле, есть князь мира, и его власть, хотя и сокрушена, и упразднена, но она сокрушена в той степени, в той мере, какой каждый человек сопротивляется попыткам этого князя мира вернуть себе власть над моей душой, над моим умом, снова пленить меня. Он может это сделать, если я ему позволю. Раньше он мог сделать очень много, теперь только то, что ему позволено моим нерадением и некими промыслительными действиями Божьими, опять-таки для того, чтобы вразумить меня или исцелить меня от нерадения. И таким образом, помысел страсти – это некий помысел, влекущий наш ум ко злу, к нечестию, к любви, к миру всему, лежащему во зле. Это и есть то, с чем надлежит нам постоянно бороться. Это то, что мешает нашей жизни с Богом. Это то, что мешает нашей молитве. Это то, что обнаруживает нашу страстность. Это то, что пробуждает грех, потому что пока мы живы, грех может в нас ожить. Мы удобно изменчивы, об этом всегда надо помнить. Даже величайшие подвижники, которые, строго говоря, вообще не знали, что такое грех в нашем понимании, как падение, как некое состояние разрыва с Богом, тем не менее последнего издыхания сопротивлялись как раз вот этому помыслу, который мог бы их отвести их сердце, пленить их ум и отвести их сердце от любви к Богу. Вот, например, известный подвижник Симеон Столпник, который подвязался несколько десятков лет, стоя на столпе, под зноем всегда, кушая совершенно малую пищу, не общаясь ни с кем, не имея крыши над головой, не имея возможности двигаться хотя бы. Он просто стоял на этом столпе много-много десятилетий, величайший подвижник. И вот однажды он увидел огненную колесницу, возница которой предложил ему подняться, как пророк Илья, на небо. Он уже занес ногу на эту колесницу, и просто по, скажем так, по инерции, по привычке он перекрестился. И это его спасло. Оказалось, что это дьявольское наваждение, а нога, которая уже коснулась колесницы, покрылась вся язвами и червями и болела очень-очень-очень долго. То есть фактически он стоять вынужден был на одной ноге, что он терпеливо нес как наказание за свою поспешность. Вот великие-великие искушения. Вот это сопротивление, оно от христианина требует всегда. В этом и есть, собственно говоря, смысл воздержания. Не просто, так сказать, ограничение себя в пище. Причем ограничение, как сказать, временное, на 40 дней, на 30 дней, на 20 дней. Тогда это диета. А воздержание должно быть постоянной жизнью человека. Он всегда должен быть осторожен, потому что мир, в котором он ходит, он лежит во зле. Он ходит среди зла. Христос не скрывает от нас этого. Он говорит: посылаю вас, как ягнят, среди волков. Кругом волки. Ягненок должен быть осторожен, да, он под защитой. Но, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, эта защита бережется нашей осторожностью. То, что выражено в известной пословице: береженого Бог бережет. Тот, кто бережет себя, того бережет Бог. Убережение – это вот как раз воздержание, осторожное внимание помыслам, тем видением, образом, картинкам, желаниям, чувствам, настроениям, мыслям, которые вспыхивают в нашем сознании, пытаясь либо действительно подсказать нам путь дальнейшей жизни, либо пленить нас и отвлечь от Бога. Ну и в заключение еще одна мысль. Вот этим отрывком пророка Иезекииля передается, что Бог не отвечает и не открывает воли своей людям страстным, людям, которые чрезвычайно страстны. И Хотя мы и все хотим знать волю Божью, но познать ее может только тогда, когда, ну, по крайней мере, начинаем бороться со страстями. Если мы даже не приступали к этому, бесполезно сказать, хоть к старцу обратиться, хоть к святому Божьему человеку, хоть к иконе Богородицы, хоть как обращаться с тем, чтобы Бог открыл свою волю, невозможно. Как и говорить здесь, еще раз напомню эти слова, свидетельствует лица Божье пророк Иезекииль. «Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» И это действительно так, потому что подлинная воля Божья, настоящая, она потребует от нас совлечения страстей. Убирать идолы из своего сердца. То есть воля Божья засвидетельствована, она повлечет нас к борьбе со страстями. Если мы даже не приступали к этому, то, естественно, воля Божья, которая требует от нас отречения от страстей, нам не понравится. И мы, значит, будем искать такой воли Божьей, которая бы хоть как-то бы льстила нашим страстям, льстила и говорила то, что нам приятно. И такой человек страстный, который, не понимая своей страстности, ищет воли Божьей, он, скорее всего, найдет прелесть. Он найдет то, что ему мнится волей Божьей, что ему кажется есть воля Божья, но на самом деле она таковой не является. Но ему будет казаться, потому что это приятно, что это есть то, что есть воля Божья. Поэтому человек страстный, но желающий узнать волю Божью, идет по лукавому пути, по скользкому пути, и, скорее всего, это прямой путь к тому, чтобы прельститься. Но если мы хотим действительно узнать волю Божью, что хочет от нас Бог, то самый лучший и самый первый способ – это надо начать бороться с той страстью, которую мы в себе уже осознали. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех. Господь.